В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. 20 июля 2016 года в центре Киева был взорван в машине журналист Павел Шеремет. 12 декабря этого года полиция Украины задержала 3 подозреваемых в этом преступлении. И 2 задержали еще раньше. Все они участники антитеррористической операции в Донбассе. Для того, чтобы мы вспомнили Павла Шеремета и поняли его взгляды на войну России и Украины, я дам небольшой отрывок из моей беседы с ним в том же 2016 году. Павел, война идет или нет?
Конечно, идет война.
Кстати, данные Левада-центра, 25% считают россиян и 60%, что войны нет. В Киеве бы, наверное, было все наоборот.
Все наоборот, да. И в этом заключается принципиальная вина, историческая вина российского руководства, потому что разрыв и пропасть между Украиной и Россией благодаря вот этой политике российской, она становится все шире и шире. И в Украине, конечно, к тому, что происходит и в Крыму, и к тому, что происходит на Донбассе, относится как к войне с Россией, или как к войне России против Украины. Тут уже нюансы. Это война
России или Путина, режима Путина. Вот как это все проявляется?
Это сложный вопрос, и я на самом деле благодарен многим очень украинцам за то, что они все еще проводят разделение между Путиным и россиянами, между Путиным, Россией и русскими. И есть ненависть к Путину, есть ненависть к России как государству, но нет такой же ненависти по отношению к русским людям. Но дальше такое разделение, конечно, украинцам будут делать все сложнее и сложнее, если не будет мира. И мы должны это понимать. Россия теряет каждый день своего дружественного соседа. И пропасть становится огромной. И уйдут потом десятилетия на то, чтобы восстановить нормальные отношения. И здесь, в Москве, вот эти воинствующие мракобесы должны понимать. Но они могут еще откусить от Украины какую-то часть. Они могут еще откусить, там, я не знаю, Донбасс, Харьковскую область, ну, еще что-то могут откусить.
Ну, убить еще к 9 тысячам.
Привести к гибелям тысячи, десятков тысяч людей, но Украину на колени они уже не поставят.
Ну, вот это был Павел Шеремет. Официальная версия его убийства теперь – дестабилизация обстановки в Украине. У нас в студии публицист и политик Игорь Яковенко. На связи будут из Праги обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, из Киева журналист Юрий Бутусов, политолог Тарас Березовец. И с нами сейчас, я знаю, на скайпе адвокат Маси Наем. Игорь Александрович, здравствуйте. Вот что бы вы сказали о Павле, прежде всего, как о политическом журналисте, который работал в 3 странах – и в России, и в Беларуси, и в Украине?
Здравствуйте. Ну, вообще, Павел Шеремет – это совершенно уникальное явление в журналистике, потому что это человек действительно 3 стран, и это человек, в судьбе которого так или иначе запечатлели, оставили свой след 5 президентов. Причем очень характерно, на самом деле, они в какой-то степени, вот в том отпечатке, который они оставили в судьбе Павла Шеремета, они, в общем, свою суть проявили в значительной степени. Это, конечно же, Лукашенко, белорусский диктатор. И здесь совершенно очевидно, человек, который его сажал в тюрьму, которого в конечном итоге его кое-как выцарапали оттуда. Ельцин, проявил себя по отношению и отпечатался в судьбе Павла Шеремета как раз самый. Он сложная фигура, там и негатив, и позитив присутствуют в значительной степени, но Ельцин проявил себя чрезвычайно благородно, потому что мы помним, как он остановил самолет, не допустил в Россию самолет с Лукашенко и потребовал напрямую, потребовал от батьки, чтобы его отпустили, отпустили Павла Шеремета. И это очень важная история. Ельцин здесь, ну, я думаю, что там пару тысячелетий в аду, так сказать, ему скостят за этот благородный поступок. Это здорово. Значит, безусловно, вот в условиях, когда он вынужден был уехать из России, да, Путин, путинский режим, это очень важно, два российских президента. В путинском режиме Павел Шеремет проявил себя как человек, в отличие от очень многих, в том числе и наших единомышленников, человек, у которого есть стыд и совесть, потому что он работал на Первом канале, на тогдашнем ОРТ, и он оттуда сбежал, и после этого постоянно говорил, что ему очень трудно отмыться от этого, ему было стыдно за то, что он тогда делал. Вот это удивительная история. Но на путинский режим на нем оставил вот этот вот отпечаток, что он поработал на, ну, особенно 1999 год, эти выборы, это битва за власть после Ельцинскую, когда работа на Первом канале, на тогдашнем ОРТ, была, в общем, действительно позором. И вот в этом он поучаствовал, но смог отмыться, это очень важно. Ну, наконец, когда он вынужден был уехать здесь, в России, ему нечего было делать уже, он уехал в Украину, в свободную Украину, где его убили. И там вот это вот объявление о том, что он, так сказать, убит ради дестабилизации режима, ну, с моей точки зрения, довольно-таки странное и несостоятельное, потому что, ну, мы все понимаем, что такое Павел Шеремет, при всех его огромных достоинствах и уважениях, все-таки не был той фигурой, которая, гибель которой могла дестабилизировать режим. Да. Поэтому это вот, ну, путинский режим, это, конечно, огромное зло, возможно, самое большое на планете зло, но все-таки это не единственный источник зла на всей планете. Поэтому вероятность того, что это вот убили ради дестабилизации режима, она крайне невелика, дестабилизации власти, вернее.
Ну да, в Украине.
В Украине, крайне невелика. Ну и, наконец, вот сегодняшняя ситуация, когда сменился президент и поменялась концепция.
В Украине. То есть,
в Украине, да. Ну, в России-то, в Беларуси вообще президенты не меняются. В России президент сменился один раз, и, видимо, это последний президент Российской империи, который, так сказать, потому что после его ухода Российская империя, будем надеяться, больше не будет. Она в этих границах не будет существовать. Ну и вот сегодня вот мы видим другая совершенно ситуация. Так сказать, наконец появились подозреваемые.
Так Зеленский сам пришел на этот брифинг,
ну, это, кстати,
поздравлять.
Михаил, вы знаете, я думаю, что это вообще довольно странная история. Ну, в целом я...
Киевляне нам подскажут,
как-то что воздерживаюсь, там, да, воздерживаюсь обычно от прямой критики украинских политиков, как гражданин страны-агрессора. Это не очень прилично. Но хочу только сказать, что немножко странно, когда президент, еще ничего не понятно, вот он уже, ну, в какой-то степени, я бы сказал, пиарится вот на этом расследовании. Вот, но фигура, подчеркиваю, фигура Шеремета, она отличается, он выламывается из общего ряда как провластных, так и оппозиционных политиков. Это, во-первых, громадным опытом работы в трех странах, а во-вторых, это наличием совести и стыда. То есть человек, один из немногих, пожалуй, единственный случай, когда человек сказал, что ему стыдно, что он работал на вот пропагандистском канале, который, в котором действительно очень многие поработали, но, тем не менее, всем остальным не стыдно, а ему было стыдно. Это огромная потеря, конечно, что его нет сейчас с нами.
Хорошо, давайте мы подключим Минск теперь. Я Юрия Дракохруста, Минск, ну, виртуальный Минск, я бы сказал, Юрия Дракохруста, который с нами на связи. Собственно, что вы скажете вот о той роли, которую играл Павел Шеремет в белорусской журналистике, политике? Собственно, все-таки он был основатель сайта «Белорусский партизан», который до сих пор существует, и у режима Лукашенко с ним были свои счеты.
Ну, вы знаете, я Павла больше помню по 90-м годам, когда он был совсем молодым человеком, и его, так сказать, вхождение в профессию – это был как взлет ракеты. То есть в 24 года он стал ведущим главной телевизионные программы, самый популярный, самый скандальный, который очень нравилось сначала Лукашенко, потом он с Лукашенко вошел в конфликт. Оттуда он ушел и возглавил в 25 лет ведущее общественно-политическое издание вроде российского «Коммерсанта», БДГ, белорусскую деловую газету. Ему было всего 25 лет. Потом он перешел, значит, был корреспондентом Первого канала. Ну и вот знаменитая, так сказать, это часть белорусской истории, дело Шеремета, о котором вот вспомнил Игорь. И я думаю, что тогда, вот в 97-м году, когда Павла посадили, и когда прозвучало это ельцинским басом, пусть он сначала Шеремета отпустит. Ну, вот это был, я думаю, звездный час Павла. Может быть.
А на ваш взгляд, вот украинским полицейским стоило бы изучать версию о белорусском следе в этих событиях?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Это было слишком давно. Так сказать, вот Павел был на пике. Белорусский партизан, ну да, это было критическое издание, но как бы если вот брать по балансу как бы степень критичности и популярности, ну как бы там не за что было устраивать такие штуки Лукашенко в отношении Шеремета. К тому же, я думаю, что Лукашенко научили, в общем, дела 99-го года, 2000-го, исчезнувшие люди, в том числе исчезнувший оператор Шеремета тогдашний. Вот. И я думаю, что Лукашенко хватило с избытком на всю оставшуюся жизнь таких историй. И, ну, я думаю, что даже если следователи эту версию и разрабатывали, то, в общем, мне она изначально представлялась совершенно пустой.
Хорошо, спасибо. Теперь у нас на связи Киев, адвокат Масина Ем. И, собственно, мы можем теперь посмотреть на вот это дело. Да? 5 человек, значит, опознание по видеозаписи того, кто подложил бомбу. Якобы это Юлия Кузьменко. На записи с камер появляется Андрей Антоненко, рок-музыкант и человек достаточно известный. Вот еще одно как бы доказательство, что были выключены мобильные телефоны у обоих как раз с вечера до и на следующий день. В общем, сейчас в судах, я так понимаю, участникам вот этих событий предъявляются подозрения, определяется мера пресечения. То есть я бы вот сейчас хотел бы услышать мнение украинского юриста. Здравствуйте, Маси, что вы скажете?
Добрый день. Ну, на данный момент я уже не представляю интересы Андрея, но на то, что было на вчерашний момент, вызывало несколько сомнений доказательная база. Конечно, нельзя за 3 года иметь такую слабую доказательную базу и выходить 3 первыми лицами государства на брифинг и говорить о том, что у нас есть подозрения. Тем более, что никто из этих людей не сказал о том, что же мешало им 3 года до сегодняшнего дня сделать по сути те же самые действия. То есть, если у вас трафики телефонов, 3 года были доступны. Если у вас экспертизы, 3 года были доступны. Что мешало? Пока еще никто не дал ответ на этот вопрос, поэтому у меня есть свои сомнения насчет того, что это на самом деле результат расследования, а не политическая мотивация некоторых личностей сегодня показать свою деятельность.
Скажите, а вот сам по себе Андрей Антоненко, которого вы могли защищать, но как-то не сложилось, человек в Украине известный, он же автор даже, в общем, я так видел, такого гимна спецназа неофициального. Вот, что скажете?
Ну, наверное, важно сказать, когда мы с ним познакомились, и мы с ним познакомились, когда воевал в Новгородском, это был, по-моему, апрель месяц 2016 года, и потом еще виделись и в мае месяце, и виделись еще на промзоне в Деевке, то есть он приезжал к нам как музыкант, он пел, позднее, когда уже демобилизировался, он, так понимаю, пошел служить в силу специальных операций. И, насколько я его знаю, Ну, как бы у него есть свое мнение, оно может отличаться, и часто отличалось от моего, но это никак абсолютно не может быть основанием к тому, чтобы включать подозрения, тем более, что в подозрении написаны такие, ну, как бы непонятные достаточно вещи, формулировки, что у него там радикальные какие-то были, да, намерения. Какие радикальные? То, что у него было свое мнение, это радикализм, или с тем, что он не согласен с какими-то людьми или с какой-то политикой. Ну, это как бы, это, я не считаю, что это есть достаточно доказательная база, чтобы сказать, что он виноват. Поэтому, кроме того, что важно заметить, что он обыск, когда проходил у него дома вчера, это обыск в одной комнате, трехкомнатной коммунальной квартиры, где живет он с двумя детьми и женой. Но у меня есть недопонимание. Может быть, у следствия есть такие еще доказательства, которые нам не показали, но по некоторому опыту я понимаю, что, скорее всего, этих доказательств нету, и сейчас идет мера пресечения, избирание меры пресечения ему и другим подозреваемым. Мы уже видим, что доказательств очень сильно не хватает.
Скажите, а вас знакомили с экспертизой, которая была сделана вроде бы в Великобритании, там как-то по походке определяли на видео, он это или не он. Вот эти материалы, они поступили сейчас, ну, в рассмотрение, так сказать, готовились ли они к судебному рассмотрению?
На вчерашний момент, трех ночи сегодняшнего дня, пытались вручить мне ходатайство об избрании меры пресечения со всеми документами. Я отказался получать их, потому что в суде будет другой адвокат, ему нужно было все-таки время на ознакомление, поэтому я лично их не получал. Но касательно этой экспертизы, важно заметить, что эксперт сам не так давно стал экспертом, и согласно законодательству Великобритании, там есть определенные требования к этим экспертизам, и эти экспертизы не всегда принимаются во внимание с судами. Поэтому у меня есть к ним тоже очень много вопросов. Ну и самое главное, знаете, нужно обратить внимание на то, что вчера ночью нам просто задали вопрос, хотим ли мы дать согласие на то, чтобы мы прошли полиграф. Вы знаете, полиграф – это такая история в законодательстве Украины, что, ну, она не предусмотрена нормами Уголовно-процессуального кодекса. И если его кто-то и хочет пройти, или кто-то предлагает пройти, то, как правило, этот человек больше нацелен на общественное мнение, а не на как бы доказательную базу согласно Уголовно-процессуального кодекса. Поэтому мне дает это все основание считать, что есть жесткие сомнения, что там все хорошо с доказательствами.
Ну и еще один вопрос, ну, меня, честно говоря, немножко удивило. Я не очень понял, как бы, мотив, да, вот когда говорят, что цель убийства – дестабилизация обстановки в России, мне не очень понятен мотив, если у человека радикально-политические, радикальные такие патриотические взгляды, он участник войны с Россией, зачем ему убивать противника Путина и войны в Украине? Вот это какая-то такая дыра, вот, может быть, вы что-то скажете?
Ну, вы, в принципе, все сказали, поэтому у нас у всех общее сомнение с этим. И еще важно, как бы, понять, что хорошо, если это было на самом деле мотивом, то, во-первых, сам факт того, что после смерти Паши дестабилизации не случилось, доказывает, что мотив сам по себе, ну, сомнительный. То есть хотели убить — убили, не дестабилизировалось. Так а на что был расчет? Ладно, допустим, хотят дестабилизации. Так может быть, убить еще кого-то, не дай бог. То есть вопрос на самом деле же в том, что логикой оно не связывается, а на брифинге было слишком много подталкивающих на эмоциональные рассуждения доводов, которые в очередной раз доказывают, что это, знаете, немножечко в стиле вашего президента. Немного сбавлять факты с эмоциональными окрасами, чтобы достичь своего. Поэтому, к сожалению, по мотивам здесь такая же пустота, как и по той доказательной базе, которую они предъявили вчера.
Ну, российский президент, он, знаете, мы за последнее время убедились в том, что он соврет и недорого возьмет, там, скажем, возьмет одно уголовное дело вот на днях и к нему прибавит детали из второго, что там у кого-то нашли две гранаты. Это он легко делает. Но вот я просто последний хотел вам вопрос. Вот как бы вы отнеслись не просто к такой версии, что... Они убили агента российских спецслужб Шеремета. Кто-то им дал наводку, предположим, что Павел – суперагент Лубянки. Вот я читаю это в украинской прессе, например. И я вдруг подумал, а вот действительно, такого развести, такого активного патриота Украины нельзя было таким способом?
Знаете, у меня нет сомнений в том, что патриоты Украины абсолютно здоровые люди. И чтобы развести их, значит, ну, как бы это не... Ну, они не дети. И достаточно, наверное, было бы тому или иному человеку просто открыть, кто такой Паша, и было бы понятно его риторика относительно России, страны-агрессора, и было бы, по сути, понятно, да или нет. Поэтому мне кажется, что это что-то сложно. Вы знаете, я никогда не говорю, что нет, невозможно, но это сложно. К тому же, понимаете, есть куда больше враги Украины, как я считаю, да, ну, там тот же самый Шарий там, и так далее. То есть я понимаю, что для меня сложно связывается в голове, что можно было бы обосновать, что Паша Шеремет вот прям враг, сотрудник ФСБ, И поэтому нужно это сделать. Тем более, что Паша, знаете, Паша это, ну, о нем знаете вы, знаем мы, знает достаточное количество людей, но о нем не знают все. То есть это узнаваемость, я думаю, на уровне 10% от всей Украины. Я не уверен, что такой человек мог бы стать дестабилизирующим фактом, либо же быть достаточным вот таким, знаете, бельмом в глазах патриота нашего.
Спасибо большое. Масин Наем был в эфире Радио Свобода, адвокат из Киева. Но я опять к Игорю Яковенко тогда обращусь на студию. Вот вы послушали, в общем, этот разговор. Мне кажется, вот как бы вы попробовали выстроить версию. А вот действительно, могут ведь спецслужбы подбросить какие-то материалы и вот направить действия людей, ну, в каком-то вот таком, например, направлении, что а на самом-то деле этот журналист, он совсем не журналист, ну и так далее, да?
Ну, теоретически, возможно, все, поскольку мы многократно убеждались, что спецслужбы... Ну, у российских спецслужб очень устойчивая репутация. Это действительно мастера провокации, мастера убийств, в том числе и в других странах, что это постоянно проявляется. То есть это, на самом деле, российские спецслужбы – это, вне всякого сомнения, просто террористические организации. Это международные террористы. И это очевидно, это сейчас более-менее известно. Тут разница между известными террористическими организациями международными и российскими спецслужбами, она неуловима. Тем более, что довольно часто это пересекающееся множество, если брать человеческое наполнение. Но надо сказать, что и спецслужбы других стран в силу своей закрытости, ну, просто сама профессиограмма, она требует. То есть мы видим, что из себя представляет выходец из спецслужб Владимир Путин. Человек постоянно врет. У человека совершенно искаженное представление о мире. Там и конспирология, там и совершенно атеистические инстинкты и так далее. То есть это все очень сильная профессиональная деформация. И я думаю, что это не только у Путина, не только в российских спецслужбах. Закрытость, определенные, так сказать, принципы цели оправдывают средства и так далее.
Высшая каста, да?
Да, это высшая каста, действительно, она, в общем, не только в России. В России просто это гипертрофировано. Поэтому я думаю, что да, действительно, возможно, и какие-то подобного рода провокации были со стороны спецслужб. Но у меня, и тем более, ну, прямо скажем, давайте смотреть реально. У нас на сегодняшний момент мы видим эти проявления, в том числе и в Украине. Но представить себе, что вот кто-то мог покуситься на жизнь Шеремета ради того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, в Украине, представить себе довольно сложно.
Но это... есть политики более, так сказать, и журналисты более известные, более...
Нет, ну, на порядок. То есть я думаю, при всем моем уважении, при всем моей огромной симпатии к Павлу Шеремету, но тем не менее, ну, вот, может быть, это несправедливо по отношению к нему, судьба распорядилась. В Беларуси он был номер один. В России он уже не был номер один, он не входил уже, там, ну, так случилось, не входил уже там в первую десятку. В Украине я не знаю, здесь мне сложнее анализировать, но тем не менее я думаю, что он там в первые 50 журналистов наиболее известных не входил. Со временем, может быть, дорос, но в любом случае на тот период вот там, в «Украинской правде» это не была фигура, так сказать, которая гремела. Поэтому, конечно, это ну, довольно абсурдная ситуация. Я думаю, что это, скорее всего, не так. И с моей точки зрения, главная проблема заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский, к которому я отношусь очень сочувственно, ну вот мне кажется, что он совершил очень серьезную ошибку с тем, что он вылез с этой пресс-конференции. Ну и надо было пресс-конференцию провести. Ну пусть бы спецслужбы сами брали на себя ответственность за то, что они делают. Пусть бы сами высказывали эти гипотезы, отвечали бы за это. И это была бы совершенно другая цена возможной ошибки, которая сейчас происходит. Потому что мне кажется, что, ну, не знаю, как обычно в таких случаях говорят, президента подставили, ну, это очень слабое объяснение, потому что на самом деле вольно же подставляться. Поэтому я считаю, что это очень сырые все гипотезы, которые с трудом увязываются, непонятно. Это так же, как убеждение, что это вот Шеремета убили российские спецслужбы для того, чтобы повредить демократической Украине. Ну, есть гораздо, действительно, вы правы, есть гораздо более серьезные мишени для того, чтобы это сделать. Если вообще, я вообще с трудом представляю себе, кого надо... Ну, вот здесь вот эта тефлоновость общественного мнения, что российского, что украинского, она очень характерна. Потому что в России убили Немцова, и, страшно сказать, но и ничего.
Ну, люди вышли на большую демонстрацию,
да,
на большую и выходят демонстрацию. Ежегодно.
Все. Да, на мосту мои коллеги, мои друзья, и, так сказать, постоянно там проводят акции, прибираются, собирают подписи и так далее. Но в конечном счете ничего. У меня есть сильное подозрение, не дай бог, конечно, что для того, чтобы что-то произошло, какое-то серьезное возмущение, ну, для этого надо, не дай бог, подчеркиваю, убить политика первого ряда. Либо, так
ну,
сказать,
Немцов
главу...
был политиком первого ряда. Ну, я, кстати, знаете, напомню, что в Италии, когда соратники Муссолини убили ключевого лидера оппозиции Матиотти, тоже было народное возмущение, побольше, чем в связи с убийством Немцова, но потом все-таки власть смогла победить.
Я только хочу возразить, Михаил, при всем уважении и к Немцову, и к вам. Немцов был моим товарищем, но, тем не менее, он был политиком первого ряда для нас с вами. Основная масса населения, у него был гигантский антирейтинг, это он сам знал. Он был очень трезвым человеком, мудрым, он прекрасно понимал, что у него гигантский антирейтинг, который был создан путинскими СМИ, и для основной массы людей он не был народным любимцем. Вот просто исторический факт.
Ну, для нас с вами, все да. меняется, знаете, да. сегодня любимец, завтра не любимец, а потом опять любимец, все это гибко. Жизнь, она заставляет людей менять свои взгляды. Я хочу еще раз вернуться к киевским этим событиям, вот, и напомнить, что вот этот Андрей Антоненко, артист группы «Рифмастер», который воевал на Донбассе, это автор неофициального гимна спецназа, называется «Тихо пришел, тихо пешов».
Тихо пришел, тихо пешел, ворога знищено, як у наказ. Солнце сідає ніч, наступає домів, повертається спецназ.
Ну вот у нас, кажется, на связи из Киева политолог Тарас Березовец. И я хотел Тараса теперь спросить, собственно, как вот эта пресс-конференция, которая прошла вчера, и сегодняшние события, вот суды уже, которые начались над возможными людьми, которые убили Павла Шеремета, как это все сказывается на политической обстановке у вас? Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Михаил. Ну, действительно, вчерашняя пресс-конференция была абсолютно неожиданная, она не анонсировалась, еще более неожиданно в ней было участие президента Зеленского, потому что, в принципе, подобных прецедентов современная история Украины не знает, когда бы президенты приходили на брифинги руководителей крупнейших правоохранительных структур, МВД и Генпрокуратуры. В целом, все люди, которые обвиняются в этом страшном преступлении, причастности к убийству Павла Шеремета, они очень хорошо известны в волонтерских кругах, в кругах ветеранов антитеррористической операции, но широкому кругу украинцев, конечно, их фамилии ничего не скажут. Поэтому, собственно говоря, как и сам Павел Шеремет, я согласен с экспертом в вашей студии, он не был знаковым журналистом, и его воспринимали до момента его трагической гибели исключительно как российского журналиста. Он, в принципе, да, был известен, но, скажем так, широкой известности именно в среди общественности он не получил. Что касается результатов расследования, отношение осторожное, поскольку, с одной стороны, были представлены вроде бы как достаточно серьезные доказательства их причастности, но в кругах ветеранов АТО, в кругах волонтеров есть очень серьезное недоверие к результатам этого расследования. И я общался вчера со многими, в том числе с знаменитым волонтером Марусей Зверобей, которая вчера, кстати, тоже втянули во всю эту историю. В частности, речь шла о том, что во время брифинга было заявлено, что эти пять волонтеров якобы планировали ее убийство, опять же, с целью дестабилизации. Она отвергла все эти аргументы, сказала, что это полная чушь. Но, тем не менее, не забыла вспомнить факт того, что буквально 2 недели назад Государственное бюро расследований изъяло у нее 2 легальных ствола, ну, попросту говоря, один это карабин, а второй это пистолет, вот, и она не имеет сегодня возможности даже себя защитить.
Тарас, скажите, пожалуйста, а вот как-то вы связываете встречу в Париже и, собственно, вот этот вот брифинг? Некоторые считают, что это срочно все было организовано, чтобы прикрыть не очень удачное переговорное выступление Владимира Зеленского. Якобы Путин там его, ну, как всегда, естественно, говорят здесь, его победил, всего от него добился и впереди капитуляция.
Такая трактовка событий, именно такая она является сегодня доминирующей в части медиа, в частности, те медиа, которые критикуют президента Зеленского, и в социальных сетях, то, что я вижу по ленте, ну, приблизительно, наверное, 80% оценок, они именно в такой трактовке все эти события и подают. Необходимо понимать, что в первую очередь вся эта ситуация с расследованием Павла Шеремета, независимо от того, чем она завершится, будет доказана в суде вина этих ветеранов АТО и волонтеров или же нет, эта ситуация играет в первую очередь на руку не столько президенту Зеленскому, сколько министру внутренних дел Арсену Авакову, у которого буквально через 2 недели истекает так называемый испытательный срок. И ровно столько до конца 2019 года ему дал президент Зеленский, который пообещал по итогам этого испытательного срока определиться, оставлять ли Аваков на своей должности или нет. Он выполнил ключевое обещание, которое давал. Он говорил в том числе о том, что убийство Павла Шеремета будет расследовано до конца года. И то есть, по сути, свое слово, ну, формально он сдержал. Более того, сегодня абсолютно открыто многие симпатики и даже те люди, которые не любят Авакова, таких очень много, говорят о том, что он не просто укрепил свои позиции, а он уже сделал серьезную заявку на то, чтобы стать следующим премьер-министром. Поэтому эта ситуация пока, по состоянию на сегодня, она приводит к максимальному усилению зависимости самого Зеленского от Авакова, которому он демонстрировал, с одной стороны, свою эффективность, с другой стороны, Зеленский, человек, который известен своими многочисленными фобиями, в первую очередь он их публично демонстрировал и показывал в отношении ветеранов АТО, он говорит президенту о том, что как раз-таки угроза исходит именно оттуда, откуда Зеленский ее ожидает в первую очередь. От волонтера, ветеранов АТО, и именно Авака может его сегодня от этой опасности защитить.
Ну, волонтеры же действительно продемонстрировали некоторое неуважение к президенту, неподчинение. Ну и, в общем, вот то, что сейчас предъявляется, в некоторых своих моментах, по крайней мере, записанные телефонные переговоры, разговоры там об обстреле Киева градами и так далее, это выглядит, в общем, достаточно красиво. Вы не думаете, не подозреваете, что действительно есть праворадикальные какие-то группы, которые могут, ну, скажем так, иметь собственные планы политической деятельности?
Вполне возможно. Ну, собственно говоря, украинские вооруженные силы, как и силы специальных операций, это средство украинского общества. А поскольку в обществе, да, есть люди, которые настроены достаточно радикально в отношении и президента Зеленского, и тем более Владимира Путина, они точно так же присутствуют в вооруженных силах. Это невозможно фактически избежать. Другое дело, никаких свидетельств пока о существовании какой-то серьезной парамилитарной организации или организации некой тайны в рядах вооруженных сил сегодня никто не привел. Собственно говоря, об этом ни Аваков, ни генпрокурор Рябошапка точно так же не говорили. Они говорили только о конкретной вот этой вот группе этих людей, которых они подозревают в этом преступлении. Я считаю, что независимо от того, как завершится это расследование, приход Зеленского на брифинг был огромной ошибкой, поскольку он опять же допустил, он делал это ранее, когда он называл людей, которых объявляли в розыск, заранее преступниками, даже не подозреваемыми, он говорил, что люди совершили преступление. И как говорят многие юристы, в случае подачи исков в Европейский суд по правам человека, это практически на 100% выигрышное дело, поскольку президент продемонстрировал, с одной стороны, давление политическое на следствие, с другой стороны, он заранее обозначил вину людей, которая еще не доказана в судебном порядке. Поэтому огромная ошибка Зеленского в том, что он сегодня связал себя воедино с этой версией. И если в конечном итоге эта версия не подтвердится, последствия будут для него, для его рейтинга. Собственно говоря, как и приход на этот самый брифинг, как мы понимаем, в первую очередь диктовался падением уровня его поддержки, он пытается таким образом сегодня его выровнять. Но в итоге это может обернуться еще большими проблемами.
Это у нас был в эфире Тарас Березовец, известный политический, я бы сказал, технолог и политолог. Ну, давайте мы еще раз Юрия Дракохруста услышим. Собственно, а что в Минске? Как восприняли вот эти версии ваши белорусские коллеги? И, собственно, и вы тоже, и белорусская служба «Радио Свобода». Есть какой-то консенсус, взгляд на происходящее?
Нет, я бы сказал, что такого консенсуса нет. Мнения разные. В общем-то, многие высказывают доверие версии украинского следства. Многие радуются тем, что наконец-то все-таки хоть, так сказать, какой-то результат получен, который долго ждали. А другие высказывают, ну, скорее, сомнения. Особенно, вот знаете, вот эта такая суконная формулировка следствия насчет дестабилизации, ну, вот она звучала и в деле о взрыве в Минском метро в 2011 году. Тогда осудили двух человек, их, кстати, расстреляли потом. Вот. И во время следствия, значит, в какой мотив, зачем они взорвали, значит, для дестабилизации ситуации. И не только это было написано в следственных документах, но и они сами говорили. Зачем вы это? Для дестабилизации ситуации. Это вообще жутко звучит, когда человек сам вот говорит таким языком. Вот. Так что мнения достаточно разные, но я не могу сказать, что вот как бы, скажем, мнение о том, что очень сомнительно, я не назвал бы его превалирующим. И вот если в Украине, насколько я понимаю, как бы отношение к этому делу, по сути, мы сейчас это видели в ответах Тараса, в общем, ну, мы видим, что отношение к этому делу, оно очень сильно политически обусловлено. Вот. А в Беларуси это не так.
Спасибо. Юрий Дракохруст был с нами из Праги. И я к Игорю Яковенко обращусь, собственно. А вы как думаете? Вот действительно, ну, все время нас разные деятели российской пропаганды, которую вы изучаете, они все время пугают разнообразными украинскими нацистами, правыми секторами, всякими злобными подпольщиками и прочими, которые, правда, когда выходят из-под подполья там, и как радикальные националисты на выборах получают, ну, там, 1%, 2% там, и прочее. Но, тем не менее, а вот у вас какое отношение? Действительно же могут возникать в любой стране вот такие вот радикальные националистические патриотические группировки, которые могут себе врагов выбирать по собственному желанию, когда они вооружены, когда у них есть там какой-нибудь 6 раз судимый человек со специальностью сапера, да, и который может бомбу взорвать или там собрать для того, чтобы кого-нибудь коммерсанта убрать, а может и для того, чтобы журналистам разобраться.
Я не буду придираться к словам. Это наш давний спор. Я считаю, что в российском телевизоре практически нет пропаганды, потому что нет никакой идеологии, нет продвижения каких-то ценностей, а это просто часть информационной войны. Это другое явление, но это бог с ним. Это наш давний спор, разберемся. По сути, я думаю, что действительно украинский нацизм существует на 99% в российском телевизоре. Это исторический факт. Ну, хотя бы тот факт, что 73% пришедших на Курном для голосования выбрали еврея. Поэтому все разговоры об украинском нацизме, об украинском там, о бандеровщине и так далее, это вот в основном это
для телезрителей.
Да, это российский телевизор. Вот там живет страшный украинский нацизм, который захватил страну. Поэтому это бред сивой кобылы. Ну, естественно, есть антисемиты, естественно, есть нацисты, есть разные люди, как и в России, как и в других странах. Известно, что такие настроения присутствуют во всех без единого исключения странах. Украина здесь не является каким-то полюсом. Значит, что есть? Вот что действительно есть, это очень серьезно. Дело в том, что не нужно думать и вообще невозможно представить себе, что вот это, скажем, когда у нас в Советском Союзе возник афганский синдром, когда десятки тысяч людей прошли через Афган, и, возвращаясь с полей сражений, они, в общем, действительно обладали очень сильно деформированной психикой. Это очевидно. Война деформирует все. Война деформирует общество, война деформирует страну, и война, прежде всего, деформирует людей, которые в ней участвуют. Это аномальное состояние, особенно в сегодняшнем мире. Итак, был афганский синдром. Мы знаем, что во Вьетнаме, в Соединенных Штатах Америки приходили люди с вьетнамским синдромом.
Ну, чеченская война, да, 25 лет назад
чеченский
началась,
синдром.
И два раза была.
Мы это видим, потому что люди, которые пришли с чеченской войны, это люди были деформированы. Мы знаем этих людей. Они в том числе и в нашей профессии присутствуют. И мы видим, насколько какой тяжелый отпечаток оставила война на этих людях. Это люди, безусловно, с деформированной психикой, со сложной психологией. Донецкий синдром в украинском обществе, несомненно, присутствует. Причина, по которой в этой студии и, скажем, вот в моих публикациях об этом очень мало практически не говорится, она тоже очевидна. Потому что мы граждане той страны, которая является агрессорами. И которые этот донецкий синдром в конечном итоге породили. Явились его первопричиной. Это наша страна явилась главной причиной, источником этого синдрома. Потому что с нами они воюют. С нашей страной. Но он есть. И то, что нахождение людей, которые прошли АТО в украинском обществе, оно, безусловно, вызывает определенные проблемы. Это совершенно очевидно. Вот в этом проблема. Это та среда, которая обладает повышенной агрессивностью. Это та среда, которая нацелена на силовое решение проблем. Это та среда, которая обостренно воспринимает любую несправедливость. И это, безусловно, взрывоопасная среда. Вот это есть. А не какие-то нацисты, о которых нам постоянно рассказывают Соловьев и Киселев, и на 99% они лгут. А вот донецкий синдром – это проблема. Поэтому здесь действительно, но это дело украинцев. Я не считаю, что
Что журналисты украинские это опишут, и писатели опишут. Еще это все впереди.
Да, но вот это уже, понимаете, это не задача российских журналистов, потому что с нашей стороны вот такого рода описание, признание пока, по крайней мере, было бы некоторой бестактностью. Но это есть. Закрывать на это глаза невозможно совсем. И мы видим огромное количество проявлений вот этих вот фактов. Они очевидны совершенно и очень опасны. Вот здесь вот может быть та ниточка, за которую стоило бы потянуть.
Хорошо, я бы, знаете, что еще обсудил вот сейчас? Все-таки, что российская пропаганда сейчас, я не знаю, заглядывали вы в телевизор, по поводу Шереметова высказала, не видели?
Ну, я могу сказать...
Они, наверное, что... радуются?
Нет, там безумная радость. Там безумная радость. На самом деле, значит, я могу сказать, что я видел, так сказать, ну, я, правда, в основном посмотрел Твиттер тех людей, которые постоянно присутствуют в телевизоре. Там безумная радость по поводу того, что это вот, так сказать, участники боевых действий на Донбассе, это участники АТО. Более того, там какая-то девушка там из подозреваемых, она была запечатлена вместе с Олегом Сенцовым, и там страшно радуются, что у вас, посмотрите-ка, вот с кем она. Ой, да тут и Сенцов рядом. То есть это совершенно, ну, там, понятно, что у Сенцова понятное алиби, он в это время был за полярным кругом. А так бы они с удовольствием и Сенцова туда приплели. Поэтому, конечно, в какой-то степени это вот подарок этим троллям, то есть это кормежка, это пища для тех троллей, которые у нас живут в телевизоре. В этом смысле я не утверждаю, что, исходя из этого, чтобы не кормить российских троллей, надо каким-то образом что-то скрывать. Но просто это исторический факт. Это, конечно, подарок, большой подарок Соловьевым, Киселевым и прочей нечисти, которая живет в российском телевизоре.
Ну вот стоит только разбираться теперь, чей подарок, собственно, кто это сделал, и до сих пор не ясно, тем более, что про заказчика ничего не понятно, про даже фигуру, которая, видимо, всегда же в таких сложных преступлениях есть какой-то координатор и, собственно, человек, который организует, тоже ничего не понятно. Пока мы видим только вот этих исполнителей, кто по версии следствия положил бомбу, кто разведку проводил. И опять же, кстати говоря, вот сегодня было заседание суда, и вот эта Яна Дугар, которая якобы снимала видеокамеры, но ее адвокаты утверждают, что в эти дни она была за границей или на территории 66-го мобильного госпиталя в воинской части. Так что еще предстоит, в общем, разбираться, так ли это или нет. В общем, такое судебное, видимо, соревнование там предстоит между защитой и обвинением. Это, конечно, тоже очень интересно. Мы попросили наших коллег в Киеве сделать, собственно, опрос, что киевляне думают вот о происшедшем.
Как вы оцениваете версию убийства Павла Шеремета?
Никак. Так отойти, сколько времени прошло, и никаких сдвигов. Никаких. Ну, о чем можно говорить? Я просто не верю в этой версии. Это вот практически вот такое мое личное мнение субъективное.
Да мне мало верится, что это нашли. Это все, мне кажется, фейк.
Я считаю, что правдоподобный.
Как-то неожиданно это все раскрылось. Ну, если это действительно раскрылось, я очень рада. Я дуже задоволена.
Ничего не думаю, суд скажет. Суд скажет, потому что все очень проблематичное, мне кажется. Слишком много доказательств.
Ничего не думаю. Я не знаю, кто это.
Что я думаю? Я вообще ничего не думаю об этом. Я вот послушал так наших таких бывших депутатов, это уже не молодые люди, бывшие министры, кстати сказать, они тоже были удивлены всем этим. Очень много вопросов. Я думаю, что это так, понимаете, как у нас принято что-то раздуть. У нас есть более важные проблемы, вот ими надо заниматься.
Пока тяжело судить. Пока мы не владеем полностью всей информацией, я понимаю так, что, судя по словам полиции и генпрокуратуры, они дали только 10% информации. Поэтому делать выводы, я считаю, еще рано.
Ну вот такие голоса звучат в Киеве. И вот там действительно в этом опросе прозвучала фраза, что есть более важные вещи. А более важные вещи, мне кажется, это прежде всего ситуация с миром и войной. Так, Игорь Александрович? Вот ну, что ваше впечатление-то сейчас с миром и войной между двумя странами?
Ну, с миром и войной все осталось на том же уровне. Я думаю, что в Париже у Путина с Зеленским была ничья с точки зрения конечных результатов. Зеленский сказал очень важные вещи. Он сказал в лицо Путина о том, что и Крым, и Донбасс украинские. И Путин, в отличие от предыдущих своих...
Оккупированный Донбасс.
Да, оккупированный Донбасс. И твердо сказал, что... Да, и обычно Путин на подобного рода вещи возражает. В этот раз промолчал и проглотил. Это важная история. Ну, что касается результирующих документов, ну, они, конечно, не самые симпатичные, не в пользу. Но я подозреваю, что, имея в качестве базы минские договоренности, минские соглашения, трудно было бы ожидать что-то другого.
Поэтому... Брестский мир, фактически.
Ну, да, фактически это, в общем, такой немножко предательский документ, который, так сказать, на который вынужден был опираться Зеленский. А на что еще? Ему, конечно, надо вспоминать про Будапештский меморандум почаще. Это более важный документ. Но и самое главное во всей этой истории заключается в том, что самое, с моей точки зрения, важное, это то, что на сегодняшний момент в конечном итоге главное – это экономическое развитие украинской экономики для того, чтобы она стала привлекательной и для Крыма, и для Донбасса.
Ну, я думаю, что сейчас мы посмотрим еще один опрос, который у нас сделали в Москве, и тоже по поводу вот этого раскрытия убийства нашего коллеги и друга Павла Шеремета.
Что вы знаете о гибели Павла Шеремета?
Слышал об этом, что произошло убийство. Ничего конкретного не могу сказать.
В Киеве погиб, ну, его убили, взорвали машину, в которую он утром сел. Поехал на работе, на перекрестке его, ну, произошел взрыв. Но сейчас этого никто не знает. Там вчера вроде задержали в Киеве подозреваемых. Вот. Поэтому следствие идет.
Фамилию слышал. Слышал, что кого-то нашли, Аваков. Но подробностей не знаю. Украина же. Ну, в чем не Украина?
Ну, слышал, наверное, да. Но звездари, конечно, не знаю никаких.
Я не помню по времени, когда это было. Но это был корреспондент, журналист, которого убили.
Я мало об этом знаю. Я знаю, что произошло на Украине, но не знаю подробностей.
На Украине убит Павел Шеремет.
Украина, она подкидывает какие-то нам новости. Вот здесь тоже после встречи в Париже по нормандскому, да, вот показать, что какие-то действия... Ну, мне вот такое ощущение сложилось, что это прям явно прям белыми нитками, по-моему, по-черному.
Два дня назад в информационной ленте на Лентаче, это такой информационный паблик, да, читал об его убийстве, вот, о возможности того, что это убийство было политизировано, но, к сожалению, в подробности не вдавался. К сожалению, на постсоветском пространстве, да и вообще сейчас все такие страны, они руководствуются одним очень простым правилом. Нет человека, нет проблемы. К сожалению, да. Если человек стал неугоден, либо он как-то, сказать, договаривается с теми, кому он неугоден, либо его просто убирают. Да, к сожалению, такая реальность.
Ну вот, кстати говоря, вот это последнее мнение, оно очень интересное. Я, кстати говоря, все-таки еще заметил бы из этого вопроса, что, к сожалению, плохо помнят про хороших журналистов, да, которые покидают наш мир. Но и с другой стороны, есть позитив, люди довольно плохо зомбируются украинской темой. Такое, опять же, впечатление, да?
Ну, то, что сейчас прозвучало, это прежде всего... доминирующее безразличие. Но это в Украине. Какое нам дело? Я думаю, что просыпание совести в России еще впереди. Для этого нужно серьезное историческое поражение. После этого обычно совесть просыпается, возникает стыд. Пока мне стыдно за участников этого опроса.
А что вы думаете, все-таки тогда нужно делать для того, чтобы пробудить спящую совесть людей? Кстати говоря, я в этом, вот в том, что сказано, такого, как вы подметили, не вижу. Это скорее желание, может быть, многих, ну что нам Украина, давайте мы все-таки Россией займемся.
Ну, там прозвучало так, ну, это в Украине, там всегда что-то уже, что-то нам подбрасывают и так далее. То есть интонации такие пренебрежительные, и люди совершенно не понимают, что в значительной степени то, что сейчас происходит в Украине, это мы своим безразличием, своим пособничеством путинскому режиму в той или иной степени устроили. Что касается, что сделать, ну, в конечном итоге это наша страна, это власть, которая у нас оккупировала, И я думаю, что борьба с этой оккупацией, она, в общем-то, является сегодня самым приоритетным делом каждого нормального человека в нашей стране.
Спасибо. Я благодарю Игоря Яковенко, который был в нашей студии. Мы сегодня вспоминали Павла Шеремета и говорили о возможном раскрытии его убийства, которое произошло 3 года назад. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.